Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці адменяць крымінальны артыкул 193, які трымае ў напружанні грамадскіх актывістаў.
Здаецца, я дзесьці бачу статыстыку, што апошнія гады 4 ўжо нікога гэта не выкарыстоўвалася, і гэты артыкул. Калі ён не выкарыстоўваўся, так можа ён і не патрэбен.
У Грузіі моладзь выйшла на вуліцы за лібералізацыю наркатычнага заканадаўства.
Ее спровоцировали действия полиции, действия спецназа в ночных клубах. То есть это беспрецедентная спецоперация, когда вместо скопления людей врываются спецназ с автоматами и в масках, неизвестно для чего.
Еврорадио поспробовало уладковаться на працу, после якой не платят пенсию.
Например, там эти всякие взносы ФЗН, там они есть, идут?
Ну, конечно. Да. Это же государственная организация, конечно.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Дэпутаты ўхвалілі новы дэкрэт аб дармаедах. За прыняцце гэтага дэкрэта 17 траўня прагаласавалі амаль усе прысутныя дэпутаты. Супраць былі Алена Анісім і Ганна Канапацкая.
Апошняя заклікала калег не галасаваць за дэкрэт, бо ён прыніжае чалавечую годнасць, але відаць, салідарнай з Канапацкай была толькі Алена Анісім. Але калі дэкрэт нумар 1 быў ухвалены ў палаце прадстаўнікоў, то ў чацвер стала вядома і пра пазітыўныя зрухі ў наш законодавстве.
А менавіта плануецца адмяніць скандальна вядомы артыкул 193 частка 1 крымінальнага кодэкса. Паводле яго, напрыклад, апазіцыйных актывістаў судзілі за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Мы абмеркавалі гэтую тэму з дэпутатамі і праваабаронцамі. Падрабязнасці ўжо цяпер у рэпартажы Дмітра Лукашука.
Сумна вядомы артыкул 193 крымінальнага кодэкса ўжо больш за 10 гадоў трымае ў напружанні ўсіх актывістаў, чые арганізацыі пад рознымі нагодамі не хоча рэгістраваць Мін'юст. У 2006 годзе па 193 на паўтары гады закрылі лідэра маладога фронту Дмітра Дашкевіча і чацвярых актывістаў кампаніі назірання за выбарамі партнёрства. Шмат хто іншы атрымаў штрафы. І вось улады саспелі да таго, каб прыбраць спрэчны артыкул з крымінальнага кодэкса. Адпаведны законапраект ўжо накіраваны з Саўміна ў палату прадстаўнікоў. Але ці гатовыя дэпутаты прагаласаваць за адмену артыкула, што карае за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі? Цікаўлюся ў дэпутата Валерыя Барадзені.
Можна адмяніць, таму што ў рамках нашага заканадаўства ёсць і другія метады, як тую дзейнасць, якая не ідзе на карысць нашай краіне, і не дапускаць яе. А калі ось лічыцца, трэба глядзець правапрыемнічую практыку, колькі там было прынято такіх рашэнняў ці не. Здаецца, я дзесьці бачу статыстыку, што апошнія гады 4 ўжо нікога гэта не выкарыстоўвалася, і гэты артыкул. Калі ён не выкарыстоўваўся, так можа ён і не патрэбен.
Старшыня камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Ігар Марзалюк спачатку абедзвюмі рукамі падтрымлівае ініцыятыву, але потым суцяшае імпэт.
Тут ведаеце як, з аднаго боку, в прынцыпі, вот чыста фармальна, ну няма арганізацыі, фармальна не зарэгістравана, значыць яе па сутнасці няма, да? Пра што размова, здавалася бы. З другога боку, ну мы ведаем шмат арганізацый, якія фармальна не рэгістраваліся, да і не збіраюцца рэгістравацца, але між тым там жорсткая іерархія, структура падпарадкавання, яны рэальна існуюць. Тут трэба падумаць, таму што бывае, калі чалавек сапраўды трэба падумаць. Я буду глядзець гэты тэкст спакойна і думаць, ну, паглядзім, усё ж такі тут д'ябал заўсёды ў дэталях. Трэба паглядзець. У мяне на сённяшні момант у такой катэгарычнага і адмаўлення няма. І вот ужо цалкам станоўчага сфармуліраванай пазіцыі таксама няма. Ну, дапустим, ІГІЛ таксама не зарэгістраваная арганізацыя нікім, разумееце? Я тут, ну, я разумею, што мы берем удачыненне да сваіх рэалій, у першую чаргу маецца на ўвазе сваё ўнутранае палітычнае поле. Але калі браць у шырокім кантэксце, з другога боку, тут ну трэба паглядзець ўсё ж такі, таму што, ну, ёсць маса тэрарыстычных арганізацый, якія таксама не ходзяць у Міністэрства юстыцыі рэгістравацца. Я не кажу пра свае, дзякаваць Богу, у нас в этом плане легче трошки. Але есть люди, які самі позиціонують себе як носьбіти ідеї і здійснюють злочинство от ім'я не от себе, свого особистого, а от ім'я організації. Альбо злочинці, альбо не злочинство, альбо ніякі акції. Тому тут треба поглядіть, подумати. В будь-якому випадку завсюди чоловіка можна покарати по складу злочинства. Навіть коли ми не караємо за діяльність від ім'я організації, ми можемо, коли є склад злочинства, його покарати просто за склад злочинства. Коли він здійснює ніякі речі, які перечить Конституції, Кримінальному, Адміністраційному кодексу.
З тим, що головне, каб організація була, а артикул знайдеться, погоджається юрист незареєстрованого правооборончого центру «Вясна» Валентин Стефанович. Інша справа, навіть коли гэты проєкт закону буде ухвалений депутатами, дек відказність за діяльність від ім'я незареєстрованої організації не зникне кончатково, каже Валентин Стефанович.
Это все, конечно, полмеры. Тому что вводится административная отказность за деятельность для неинвестированных организаций, которая предугледживает штраф до 50 базовых величин. И там будут накладывать протоколы и притягивать до отказности органы МУС и Минюста. Со штрафами, видите, так само можно житё упрыгожить максимально, коли его там выносить каждый день, там никто ж не обмежевывает там. Сколько разово можно штрафовать, покуль не отпадут подставы, да, покуль не з'явится регистрация в организации. И да, это же в свою чергу тягнет, коли у вас запозиченности перед бюджетом великие, и конфискацию майомости, и обмежевание в выезде за мяжу, и еще шмат чего. И мы, в принципе, настоиваем на том, что регистрация организации державная – это право, а не обовязок организации. І ніякої відказності за відсутність регістрації увогуле не повинна бути.
Стефанович упевнены, ініціатива адмены гэтага скандального кримінального артикула народжаная жаданням пустіць пыл у вочы заходнім партнёрам.
Улады просто подумали, что в принципе это был бы такий добрый крок, який добра будзе ўспрымацца на Заходзе. І з іншого боку, яны в великим рахунку так особливо нічого не губляють, бо коли є жадання посадити кого-небудь за що-небудь, то це ж все сюди можна придумати. Ось. А це такий був одіозний артикул, який во всіх фактично резолюціях самих різних організацій міжнародних засюди був на цю тему. І правооборонних організацій міжнародних, там Амністи міжнародний, там, я не знаю, FATA чи інші. Тому я думаю, що цей крок зараз таки буде вельми активно продаватися і казатися, що от це так би такий крок серйозний.
Тепер гэты декриміналізаційний законопроект буде вивучатися депутатами і рихтуватися до першого читання. У яким вигляді він буде винесений на розгляд, покуль ніхто з парламентаріїв прадказати не береться. Змітер Лукашук, Еврорадио, з Палати представників.
Дякую, Змітер, а ми будемо і надалі сашыць за гэтай тэмай.
Перарвемся на музычную паузу, пасля чаго журналістка Еўрарадыё распавядзе сваю гісторыю, як яна спрабавала ўладкавацца на працу на прадпрыемстве, якое мае запазычанасць перад фондам сацабароны і не гарантуе сваім супрацоўнікам пенсіі. Працяг пасля музычнай паузы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
При мікрафоні Ліза Кучаравая ды Роман Устінаў.
Звернемся да тэмы пенсій. У Беларусі існуюць дзяржаўныя арганізацыі, якія не плацяць унёскі ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Такім чынам, праца ў такой канторы пагражае яе супрацоўнікам тым, што іх не будзе пенсіі. Еўрарадыё паспрабавала ўладкавацца на працу без гарантый на шчаслівую старасць. Працяг тэмы ў матэрыяле Машы Калеснікавай.
Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва абнавіў спіс арганізацый, якія не плацяць узносы за сваіх супрацоўнікаў. Такіх прадпрыемстваў у Беларусі набралася аж 301, а іх запазычанасці дасягаюць 900 тысяч рублёў. Калі супрацоўнікі гэтых арганізацый будуць сыходзіць на заслужаны адпачынак, іх будзе чакаць непрыемны сюрпрыз – мінімальная пенсія ў 103,5 рублі. І гэта пасля доўгіх гадоў працы. Арганізацыі, вінныя сотні тысяч рублёў у фонд сацыяльнай абароны, не толькі не спяшаюцца вяртаць запазычанасці, але і наймаюць новых супрацоўнікаў. Ці папярэджваюць іх пра тое, што праца не пойдзе ў працоўны стаж і не будзе залічаная пры разліку пенсій? Не. Уладкоўваючы людзей на працу, ім абяцаюць манну нябесную. Напрыклад, адкрытае акцыянернае таварыства «Таргуны», што ў Докшаскім раёне хваліцца прыбыткамі. Галоўны эканаміст прадпрыемства Лілія Апанасевіч у газеце «СБ Беларусь сегодня» каже, що за останній год мінусову рентабельність трималася вивісі на 13% плюсу. При цьому торгуни вінні фонду соціальної оборони 607 тисяч 895 рублів. У агульнореспубліканському банку вакансій висвітляємо, що тепер господарці потрібний ветеринарний урач. Телефонуем.
Ну, условия, наверное, надо оговаривать с руководителем, конечно. Я же не знаю, что он там, может, он вас чем-то захочет заинтересовать.
А там зарплата от скольки получается?
Ну, разная, в зависимости от нагрузки. Ну, я даже не могу вам сказать, что они, ну, могут вам предложить. Ну, просто у нас тут два комплекса и 9 молочно-товарных ферм.
Угу. А еще у меня такой вопрос. Там вот все эти всякие налоги, выплаты в фонд социальной защиты, это все есть?
Конечно, все это производится, да, и зарплата у нас вовремя выплачивается.
Лёзнинскому райгазсервису потребны головный бухгалтер.
Ну, сразу могу сказать, что заработная плата не своевременно выплачивается.
О, даже так, да. Своевременно это с чем связано? Там что-то с предприятием не то, да, лучше?
Ну, конечно, да.
Ну, ясно, хорошо. А если вот кроме этого, например, еще, например, там эти всякие взносы ФЗН, там они есть, идут?
Ну, конечно. Да. Это же государственная организация, конечно.
Між іншим, запозичення Льознінського райагросервісу перед фондом соціальної оборони насельництва 173 тисячі 795 рублів. А ось Слуцькому агросервісу вельми потрібний за атехнім. І знову телефонуємо.
Контракт підписується, там отпуск, больничний, це все оплачується чи ні?
Звісно, ми да? Офіційне підприємство, звісно, государственне, тим більше.
А от там фонд соціальної защити, тобто от це от все у вас теж налоги і так далі?
Так, звісно.
Між іншим, запозичення Слуцького агросервісу перед фондом соціальної оборони насельництва 488 тисяч 479 рублів. Тобок більшість організацій, з якими ми розмовляємо, хваляться рентабельністю і заробками у час. Але чи був би такий шоколад, коли б підприємства своєчасово платили за своїх супрацовників пенсійні взноси? До речі, у списі довжників футбольний клуб «Крумкачі» 15 тисяч рублів. Недавно модернізований Могилєв «Древ» винен ажно 40 тисяч рублів. Мінський універсам «Центральний» 12 тисяч. І навіть білоруське представництво китайської компанії корпорація «Сюань Юань», якою будувала, де так і не добудувала завод по витворчості кордону у Добруші. 142 тисячі рублів. Саме сумне, що знайти управу на довжників держава не може, хоча міністр праці Ірина Касєвич і запевнює Еврорадіо, що з підприємствами працюють.
Ми змагаємося з цим. І реєстр тих неплательщиків, які сьогодні не оплачують взноси за своїх працівників, він є на сайті фонду. Він прозрачний і він під контролем у нас. Кожне підприємство, кожен чоловік. Є механізми, вони закріплені все в законодавстві.
Про цей спіс, господарення Касєвич, ми добре відомо. Тільки ось не працюють механізми, коли у їм аж 301 підприємство, і сумарна запозиченість досягнула 27,3 мільйони рублів. А крайніми у виніку опинуться просто люди, які будуть отримувати мінімальну пенсію. Маша Колєснікова, Служба інформації.
Дякую, Маша. Тим часом крама, якая не взяла на працу беларускамоўнага хлопца, попросила прабачэння. Кіраўніцтва компании Sport Fusion выбачылася перад блогером Ягорам Тубылевичем за ганебные паводзіны і недастатковую компетентность свайго супрацоўніка, які перавысіў свае службовыя паўнамоцтвы.
Супрацоўніка, які адмовіўся ўзяць беларускамоўнага блогера на працу, Sport Fusion абяцае прыцягнуць да дысцыплінарнай адказнасці. Як распавядала Еўрарадыё, Ягор хацеў адкаваць у краму «Адідас», але супрацоўнік крамы адмовіўся ўзяць яго на працу, бо хлопец размаўляе па-беларуску. Пры гэтым Тубілевіч не адмаўляўся гаварыць з пакупнікамі па-руску, але пра гэта ў яго ніхто не пытаўся.
Перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да тэмы рэйв-пратэсту ў Грузіі. За што змагаецца грузінская моладзь? За легалайз ці за свае правы? Абмяркуем з экспертам. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
У Грузии прошли масштабные акции протеста. Нагодой для широких выступов у Тбилиси стала антинаркотичная операция у ночных клубах, подчас якой полиция уживала силу супрать молоди.
Протестовцы домовились припынить свои акции до 19 травня, покуль МУС Грузии не выканает их потребования. А головная мета – это либерализация законодавства у галине борьбы с наркотиками. Акцию по ужартам уже назвали рейв-протестом, бо подчас яе протестовцы танчили на вулицах.
Што адбываецца ў Грузіі, як грузінскія пратэстоўцы дамагаюцца легалайзу. Пра гэта Еўрарадыё празмаўляла з палітычным аглядальнікам Джем Ньюс Дмітрыем Аваліяне. Перадаем слова Вользе Міцкевіч.
С чем вы связываете протесты молодежи в Грузии?
Если говорить о последней акции масштабной, то ее спровоцировали действия полиции, действия спецназа в ночных клубах. То есть это беспрецедентная спецоперация, когда вместо скопления людей врываются спецназ с автоматами и в масках, неизвестно для чего. Потому что, как стало известно позже, среди задержанных в клубах не было ни одного наркореализатора. То есть наркореализаторов задержали, но в другом месте и в другое время, в рамках этой же операции. То есть так никто и не ответил на вопрос, для чего надо было врываться с автоматами, выгонять людей, а потом тех, кто протестовал, задерживать или применять к ним силу. Это было, стало поводом главным для акции. И, ну, кроме того, что это все накапливалось довольно долго, то есть недовольство молодежи, вот этой категории молодежи, темой действующей в Грузии. То есть в прошлом году была огромная акция, тоже молодежи, тоже не политическая акция, то есть она не была поддержана политическими партиями, просто вышло очень много людей в знак протеста против того, что двум музыкантам буквально подложили наркотики. Недовольство вот этой практикой, во-первых, когда полиция применяет такие методы, как подложить кому-то наркотики, да. Во-вторых, тем, что грузинское законодательство, скажем так, довольно жесткое по отношению к потребителям, скажем, даже небольшого количества наркотиков.
А вы могли бы поподробнее сказать, вот какое у вас законодательство? Потому что у нас в Беларуси есть статья 328, которая довольно жесткая. Даже за употребление приписывают распространение, и 14-летние дети могут получать сроки 14 лет.
У нас у нас за потребление не предусмотрен, скажем, уголовный срок, да. Но тут очень-очень трудно доказать, насколько я знаю, то есть на практике очень трудно, и очень расплывчатые формулировки, что считается, допустим, какое количество наркотиков оно считается для употребления, какое количество может считаться для распространения. То есть, а это радикально, очень радикально различающиеся сроки. У нас срок от 8 до 20 лет, если человеку удалось доказать, что он распространитель, что он не для себя там что-то употребляет, а продает, либо завозит из-за рубежа, да. И, в общем, довольно долго есть целые движения, которые настаивают на декриминализации.
Как называются эти движения?
Движение «Белый шум», есть еще несколько организаций поменьше, но «Белый шум» – это как бы самые главные активисты, которые все время на виду. Для них их главное требование – декриминализация, скажем, легких наркотиков. Они частично кое-чего смогли добиться, но не до конца.
А вы можете сказать, чего они смогли добиться? И, может, вы знаете статистику, сколько у вас сейчас за решеткой находится осужденных?
Вот мы писали, в прошлом году, у нас был такой большой материал подробный, то есть выяснилось, что треть всех заключенных в Грузии отбывает наказание за наркотические преступления. Треть всех заключенных в Грузии. Выяснилось, что по заключенным мы одна из самых, скажем таких, у нас один из самых, опять-таки, высоких показателей по сравнению с европейскими странами, как это было раньше, в предыдущие годы. То есть ситуация не улучшилась. Еще выяснилось, что на лечение наркозависимых государство тратит в 10 раз меньше денег, чем на содержание этих же наркозависимых в тюрьме. То есть вот имеем дело вот с такой ситуацией. Очень давно эти движения, эти активисты, они требуют как бы пересмотра. Есть, допустим, португальский вариант, о котором они говорят, чтобы максимально было либеральное законодательство, которое сможет как бы помочь даже снизить потребление. То есть, большинство экспертов сходятся, что должно быть либерализовано это законодательство. Правительство тоже с этим согласно. Но это все как-то растягивается, 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 и результата добиться пока не удалось.
А вы скажите, эти протесты, они были перед парламентом, да? Говорит о том, что это был посыл депутатам, то есть есть ли у них среди депутатов сторонники тоже либерализации законодательства?
Но тут каждый раз, как вот в этот раз тоже, то есть правительство обязалось обсудить эту тему и разработать новую политику уже в очередной раз. после того, как министр вышел к протестующим. Но сразу же появились какие-то депутаты внутри правящей партии, которые сказали, что мы никогда не проголосуем за либерализацию. То есть это либо у них там между собой они не согласовывают позицию, нету единой позиции, либо это какое-то представление. Депутаты есть, которые, да, согласны, они поддержат. Оппозиция тоже поддерживает, все оппозиционные фракции поддержат либерализацию. Часть правящей коалиции поддержит, но есть и такие, которые не поддержат. Так что,
а скажите, а с какого года у вас ужесточение наркотического законодательства, и кто был инициатором этого?
Ну, знаете как, оно практически всегда было очень жестким. Еще и во времена Шеварднадзе, и во времена Саакашвили. Это было очень жесткое, репрессивное, скажем так, законодательство, и которое довольно часто использовалось для давления на оппонентов. Это тоже не секрет, и об этом многие говорят, и многие обвиняют власти, что человеку очень легко, допустим, если вдруг окажется в кармане наркотик, за который может сесть на 20 лет, то есть на него можно давить и делать с ним все, что угодно. То есть и потом очень трудно доказать, как, что человек не виновен. У нас были процессы недавно, когда сажали, в том числе, допустим, были процессы над друзьями, допустим, дочери президента, да, и сам президент говорит, что это политическое давление против него. Был процесс над сыном известной журналистки, редактора одной из оппозиционных газет, которая тоже обвиняла власти в том, что подложили ее сыну. К счастью, суд оправдал этого человека, но как бы не всем удается оправдаться. То есть, кроме того, что наркополитика – это как бы это трата огромных бюджетных денег, это, допустим, избыточное какое-то насилие по отношению к наркозависимым, это еще и средство политического давления и ущемления, скажем так, свобод.
Некоторые связывают с произошедшее с тем, что Иванашвили пытается вернуться в политику. То есть вот таким способом, насколько имеется такое мнение.
Есть такие теории заговоров, конспирации вокруг этих событий, конечно. Потому что это все совпало по времени, этот рейд по ночным клубам совпал по времени со съездом партии «Грузинская мечта», где состоялось второе пришествие Иванишвили в политику. И тут в общем, увязывают с тем, что как бы эта операция, это был удар по мэру Тбилиси Каладзе, который известный лоббист ночной и клубной жизни. Ну, понимаете, вот каких-либо оснований, да, доказательств того, что это именно с этим связано, у нас нет.
Ну вот вернемся тогда, наверное, вот ночная жизнь. То есть Тбилиси, это у вас принято как бы, может, мэр ваш работает над тем, чтобы город был как бы функционировал 24 часа в сутки, как, скажем, Нью-Йорк, Париж.
Это его программа, да.
Это его программа. Как давно у вас началась такая активная там клубная жизнь? Или это не только ограничивается клубы?
Тбилиси очень долгое, допустим, время, уже несколько лет как, стал одним из таких центров клубной жизни, да, известно в том числе да, за рубежом. Там, тот же клуб «Пассиани», в который вошли спецназовцы, он имеет такую международную известность. Есть, да, несколько еще таких центров. И, в общем, эта сфера она довольно успешно развивалась и развивается, скажем так. Я сам как бы не любитель и небольшой как бы, ходок в такие заведения, но то, что предлагает Каладзе, в общем, еще дальше развивать, как бы создавать какую-то ночную инфраструктуру. Там не только какие-то клубы, но и что-то еще, может, рестораны, может, там и транспорт, и что-то еще, и что-то еще. То есть вот такая программа, да, которую он дождался специального человека, который будет этим заниматься. Многие восприняли вот этот рейд спецназовцев как удар персонально по Каладзе, раз уж это случилось в ночном клубе.
Кто его политический конкурент, Каладзе? Кто-то с грузинской мечтой?
То есть, ну, внутри грузинской мечты, как бы, Каладзе является единственным независимым политиком в том плане, что у него есть свои деньги, и у него есть, как бы, свое какое-то влияние. А все остальные, включая премьера Квирикашвили и других, да, членов грузинской мечты, они просто тени Иванишвили. То есть вот Иванишвили их поставил, Иванишвили их убрал. Вот самостоятельного своего веса у них как бы нет. Единственный человек с весом – это Каладзе, выходит так. В общем, и конкуренты как бы ему все остальные, скажем. В первую очередь премьеры. Может быть, другие, кто хотел бы занять, допустим, кресло премьера, да? Они все будут бороться за влияние. Грузинская мечта, она в результате нескольких предыдущих выборов, она там тотально как бы консолидировала власть и на парламентском, и на исполнительном, и на местном уровне. Везде сидят представители грузинской мечты. В том числе Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси напрямую. И фактически это самое, у Каладзе занимает самую влиятельную выборную должность в стране. Потому что у нас есть, конечно, президент, но у президента почти нет никаких полномочий, в отличие от мэра столицы.
Но президент же, он же тоже из кругов грузинской мечты.
Он из грузинской мечты, но они очень быстро рассорились. И сейчас они как бы находятся в... Они противостоят друг другу. То есть кабинет министров и президент, они... Президент сейчас как бы вообще дистанцировался и от партии власти, и от других партий, сам по себе.
И то есть мы сейчас можем говорить, что вот эти вот протесты, они как бы с одной стороны социальные, да, а с другой стороны все-таки политические. Могут ли они привести к политическим изменениям, или это еще зарано говорить?
Само собой, это был протест уже после того, как протестующие потребовали отставки министра, отставки премьера, этот протест стал политическим. Потому что собравшиеся, они как бы организаторы, они выдвинули уже политические требования, хотя сама акция как бы не была связана с политиками.
Ну вот интересно, что в этой ситуации делает оппозиция? Насколько она консолидирована, насколько она чувствует себя силой, насколько она может, насколько ее не дискредитирует то, что это как бы на волне антинаркотического как бы либерализации
законодательства? Просто не вмешивается, в эти акции не вмешивалась. То есть там были отдельные люди, политики, которые приходили поддержать. Некоторым даже не дали слова, некоторым дали, но как бы сами организаторы и участники акции, они пытались отмежеваться от политиков. Ну, насколько это правильно, это очень спорно, потому что, как показало вот в примерах переговоров с правительством, то есть не имея политического опыта, невозможно вести такую борьбу. То есть если у тебя нет политического опыта, тебе очень легко обмануть или обвести вокруг пальца.
Політичний оглядальник Джейм Ньюс Дмитрий Авалияні розповів про події у Грузії на хвалях Єврорадіо. У Грузії молодь почала активний виступ за лібералізацію законодавства у галіні боротьби з наркотиками. Покуль протести спинилися, але тільки на певний момент, покуль проходять розмови з державними органами.
Проблемы антинаркотичного законодательства актуальны и для Беларуси. Протягивается бестерминовая голодовка удельниц руху мати 328. Жанчин, чьи дети и внуки осуждены по наркоманским артикуле криминального кодекса. Так, с 10 травня Людмила Лапко и Алена Микалюк с лидом протягнули голодовку, якую женщины с этого руху распочали еще 27 красовика и теперь проводят у эстафетным парадку. Удельники голодовки потребуют перегляду жестких присудов поводле 328 артикула, а так само изменов у наркотичном законодавстве.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
С 14 по 18 травня под патронажем Министерства сувязи и информатизации проходит 25-й международный форум по информационно-коммуникативных технологиях ТИБАМ-2018. Форум наведал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяку, який знакомился с распрацовками у сферы информационных технологий державных органов и белорусских IT-компаний.
ТИБА проводится у нашей краине на штогодовой основе и уявляя собой пляцовку для обмену новыми досягнениями и передовым опытом у сферы информационных технологий. Что изменилось на ТИБА после принятия сёлета декрета номер 8 об развитии личбовой экономики, расповеде Мария Вайтович. Мария, увогуле, як выглядае гэты форум?
Ну, привітанне, па-першае, хацела б адзначыць тое, што ў гэтым годзе, на жаль, 25-ы форум ТІБА, ён вельмі нудны. Увогуле сумная арганізацыя, некія сумныя ўдзельнікі. Вось заяўлялі, што будзе шмат удзельнікаў з іншых замежных краінаў. Сказаць шчыра, то я сёння заўважыла толькі там Азербайджан, там нешта яшчэ такое вось. Ну, і нешта прывезлі, таксама нешта такое... незразумелае, няма адчування свята, няма адчування, што гэта 25-й форум. Вось людзі, якія наведваюць кожны год гэтую выставу, яны мне распавядалі, што ёсць уяўленне, што мы апынуліся зноў у 87-м годзе.
А чаму менавіта ў 87-м годзе, а не іншым?
Не ведаю, напэўна, вось яны адлічваюць вось нейкі у нас інфармацыйны там, ну, прагрэс, так, з таго году, не ведаю, чаму менавіта 87-ы. Нешта такое. Ну, адчуванне такой сумнасці, такое адчуванне, што форум ўжо выжыў у сабе, так, і ўжо, ну, трэба нешта іншае прыдумляць, таму што кажуць, што Беларусь ці краіна, але ж калі прыходзіш на выставу, ціба такое адчуванне, што не.
Вось, дарэчы, да, Беларусь пазіцыянуе сябе як IT-краіна, а можа там нейкія глабальныя праекты ты ўбачыла на гэтай выставе?
Ну, там было глабальных шмат, я лепш распавяду пра менавіта цікавыя праекты, дзе хацелася вось пастаяць нешта там, паюзаць, так скажам, так, вось цікавы вельмі такі вопыт, які злазіў у гэтым годзе, вось прадставіў музей, гістарычны беларускі музей, так, яны прынеслі два праекты, па-першае, такі інтэрактыўныя акуляры, ты іх, у іх, калі ты апноўваешся, так, то адчуванне ёсць, што ты ходзіш па нейкіх там замках беларускіх, вось якія мы зараз не можам паглядзець, таму што ідзе нейкая рэканструкцыя, ці яшчэ не вядзецца гэтая рэканструкцыя. А вось нейкі мастак, яны мне распавялі спецыяльна для музея, вось зрабіў такія акуляры, яны працуюць ад мабільнага тэлефона, так, і ты можаш нібыта вось стоячы проста на выставе, ты апынаешся ў такой віртуальнай рэальнасці, і ты вось ходзіш такі ходзіш і глядзіш на нейкі замак. Гэта вельмі, ну, файна, што ў Беларусі такое ёсць, што такое з'явілася. Вось, і яшчэ цікава таксама тое, што таксама гэта гістарычны музей прадстаўляе кніга, інтэрактыўная кніга. Ты яе гартаеш, ад пачатку старонкі ўсе белыя, але калі ты пачынаеш яе гартаць, ідзе нейкая музыка, так, вельмі такая беларуская, старажытная, прыгожая, менавіта беларуская. Вось, і на старонках адлюстроўваюцца нейкія малюнкі, нейкія нашы таксама там экспанаты музею, якія ты можаш гартаць, і вось глядзіш, што ёсць. Гэта вельмі цікава, гэтая кніга будзе прадстаўлена сёлета на ночы музеі. Вось, я яе яшчэ ніхто не бачыў, як я зразумела. І яна каштавала музею $10,000. Вось, гэта ніякіх там спонсараў не было, гэта дзяржаўныя грошы. Вось, шкада, што навуковы супрацоўнік, з якім я размаўляла, ён атрымоўвае заробак толькі 300 беларускіх рублёў. Вось неяк такое заўважыла, нешта такое.
Зразумела, дзякуй, Марыя, за твае аповеды. Я нагадаю, што наша журналістка Марыя Вайтовіш пабывала на форуме ЦІБАМ-2018.
Дарэчы, на форуме была паказаная навінка, карысная для Мінска. Аўтаматы па продажы талонаў на праезд у грамадскім транспарце. Па словах намесніка гендырэктара Мінск-транса Івана Жука, у бліжэйшыя месяцы першыя 4 аўтаматы могуць з'явіцца ў сталіцы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
При мікрафоне Павел Свердлоў. Я раскажу вам, чым жыве сусветны шоу-біз. Одно з самых вядомых карцін Казіміра Малевіча, супрэматычная кампазіцыя, на аукцыёне Крыстіс у Нью-Йорку прадалі амаль за $86 мільёнаў. Для твораў мастака, які па адной з версій мае беларускае паходжанне, гэта рэкорд. Дарэчы, 10 гадоў таму карціна ўжо прадавалася на аукцыёне, тады за яе заплацілі $60 мільёнаў. Супрэматычная кампазіцыя напісаная ў 1916 годзе. Карціна мае і іншую назву – «Сіні прастакутнік над чырвоным прамянём». Імя новага ўладальніка не называецца. 23 траўня ў культурнай прасторы «Цэх» у Мінску адкрыецца выстава «World Press Photo 2018». У сталіцу прывязуць 130 прасаў найлепшых фатографаў свету за апошні год. World Press Photo – міжнародний конкурс, який проводиться з 1955 года. Сёлета журы отримала каля 73 тисяч фотоздымков со 125 країнов. А переможцем сёлетнього конкурсу признаны фотоздымок венесуэльского фотографа Роналду Шемита, зроблены падчас антипрезидентских протестов у Каракасе. Выстава World Press Photo будзе працаваць у Мінску до 12 червеня. Беларускі спявак Пётр Ёлфімаў выступіў 15 траўня на канцэрце ў гонар адкрыцця моста праз Керчанскі праліў. Выступ Ёлфімава быў анансаваны ў ліку ўдзельнікаў расійскага шоу «Голас» ад каманды Леаніда Агутіна. На іншым, асноўным канцэрце ў гонар адкрыцця Крымскага моста ў той самы дзень выступілі Грыгорый Лепс, Александр Маршал, Александр Буйноў, Пелагея ды і іншыя расійскія артысты. Сярод гледачоў быў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Прадстаўніца Ялфімава, яго жонка Тацяна Касмачова, заявіла журналістам, што спявак не лезе ў палітыку. Па яе словах, Ёлфімаў, як і кожны артыст, за мір і шчасце на планеце, а любая збудаваная дарога – гэта шчасце. Касмачова не адказала на пытанне, ці падтрымлівае Ёлфімаў расійскую анексію Крыма. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».